почему-то так случилось, что у нас в стране, по крайней мере, да, больше женщин в церквях. Они больше ходят на молитвенные собрания и так далее. И, я понимаю, что я обращаюсь к аудитории, которая, мы не виновны в том, что другие не ходят, но мы здесь. В смысле, мы добавляем к этому количеству мужчин, которые праведные. И мужчин, которые не только получили праведность от веры, но стремятся к жизни, чтобы отображать Христа. И, тема святости в церкви, она очень непростая. В том смысле, что, мне кажется, что дьявол запустил такие, какие-то идеи и какие-то технологии, чтобы мы ненавидели святость. И чтобы мы ненавидели из-за святости и всей этой, возни вокруг вопроса святости, чтобы мы Бога возненавидели в конце концов. И поэтому, некоторые истины очень важно поставить. Знаете, я скажу так, мы должны увидеть конструкцию Божьего откровения о святости. Потому что, я бы даже сказал, что это конструкция вообще системы жизни. Потому что, не понимая Божьего представления о святости, у нас складывается впечатление, что Бог злой. Что Бог не только злой, что Он... Но он хочет, чтобы нам было плохо. Особенно мужикам почему-то хочет сделать плохо. И поэтому появились идеи у церкви, что Бог просто, если сказать снутри, он просто искал, как нам жизнь усложнить. И поэтому он придумал ограничения. И знаете, у большинства людей у меня такое представление о грехе и о святости, что святость – это ограничение. Как только проповедь о святости, вот сейчас мне позакручивают гайки. Вот сейчас мне сделают жизнь хуже. Думали так? Не поднимайте руки. Я так думал. В смысле, потому что впечатление такое, что все, что нам нравится, все, что наслаждает, все нельзя. А есть только ответственность, мы должны быть ответственны, мы же мужики. И очень часто выстраиваются мужские конференции, не одна, на которой присутствовал, не одна, которую брал видео, смотрел, да, слушал. Но мы же отцы, мы же и так далее, мы обязаны, и давайте, мы пример, и все такое. И поэтому мы не про это сегодня будем, потому что вы не ушли в перерыве, да, не знаю, куда доберемся до перерыва. Но потому что на самом деле очень важно понимать, что Бог никогда не думал так, чтобы ограничить нас. И по-настоящему, я знаю, что прозвучит сейчас странно, много лет хожу в церковь и что-то испытал в своей жизни. Святость по-настоящему наслаждает. И святая жизнь приносит радость. Я имею в виду то, что это не вопрос, что давайте быстренько сказали все аминь. Я сказали аминь, да, в таком подходе. А это правда. Это правда. И Бог живет в святости, Он наслаждается. Бог не живет такую жизнь, что он, себя ограничил, позажимал себе пружинки, да, и изо всех сил хочет грешить, а не грешит, чтобы быть хорошим примером, потому что он очень ответственный, он же лидер для всех людей и так далее. Бог наслаждается святостью, и он не живет жизнь напряжения, он похоже, что он очень расслаблен, слава Господу. Знаете, смотрите на Христа вообще, он не напрягался ни по какому поводу. Прибегает там, Иира из дому, да, и говорят, там, она уже умерла, все, и, знаете, кажется, если должно все напрячься, вот сейчас. Она говорит, не бойся, веруй, все хорошо. Он не спешит, женщину эту исцелил, еще поговорил со всеми, да, и потихонечку пошел, воскресил ее из мертвых, там с него прикалываются, в смысле стебутся, прикалываются, его, цинично, издеваются над ним, он просто их всех высылает, и, вообще не ведется. Я про то, что Бог, похоже, вообще не напряжен по жизни. Я помню это время, когда во мне вот этот вопрос, он ушел. Бог не ищет меня напрячь. Он не украдет у меня. Поэтому, когда мы говорим о святости библейской, очень важно понимать, что Бог желает нам дать библейскую мотивацию к освящению. Фактически вот о чем я хочу поговорить. Потому что тема огромная, и о ней стоит много говорить. Но я вам скажу по-простому. Если нету мотивации, тогда мы не боремся с грехом. Ну, потому что грех наслаждает. Коротко. Писание говорит об этом. Что Моисей, да, отказался от кратковременного наслаждения. То есть наслаждаете грех? Да. Но коротко. А потом очень неприкольно. И это одна из мотиваций, почему не стоит грешить. Потому что это сладко во рту. А потом не нравится. И, ну, хочу вам дать несколько причин или несколько мотиваций, почему стоит бороться с грехом. Почему стоит распинать плоть. Потому что речь идет об усилиях. Прилагать усилия, да, хочется, ну, иметь внутри моторчик, который тебя толкает к этому. Что мы называем мотивацией. Хочется иметь что-то, что тебе, ну, что тебе помогает. Знаете, как люди, которые, например, хотят похудеть, да, вот есть люди, которые не любят бегать. Один товарищ мне говорит, я не могу, я убегаю, вот проходит 15 минут, я думаю, это же тупо просто, ну как можно. Но он включился, когда просто купил беговую дорожку, он говорит, я смотрю семинары, я смотрю кинофильмы, я смотрю новости, и я забываю, что я бегу. То есть, если бег сделать интересным, он говорит, я согласен бегать. Вот про что-то подобное я говорю. И я им скажу, что Бог устроил жизнь таким образом, что бег за святость, он интересный. На самом деле есть мотивация. Есть причины, почему стоит. И мы должны их увидеть. Но теперь, когда мы приходим к вопросу мотивации, не грешить, вот здесь столько всего, включены технологии, я считаю, не библейские. Более того, я считаю, что дьявол включил технологии освящения, чтобы люди возненавидели освящение, возненавидели Бога, потому что причина, получается, всех этих усилий, а иногда Павел, да, представляете, он уча святости, он говорит, вы еще не до крови сражались. То есть, оказывается, что иногда битва против греха, она до крови. То есть мы говорим о драке, да, на ринге. И вот здесь очень многие уходят, что Таня, я либо не могу, либо не хочу, либо зачем оно мне нужно, и так далее. И вот почему о некоторых вещах хочу открыто поговорить, потому что мы должны увидеть библейскую мотивацию. И я считаю, что если мы будем видеть библейскую мотивацию, у нас появится задор. Аллилуйя. Более того, библейская мотивация оставит чистым Божий образ. Потому что в теме святости более всего задействована технология опорочить Бога и сделать его причиной страдания. Бог не является причиной, источником страдания. Бог есть причина наслаждения, причина радости. Слава Господу. Потому что в истоке вообще вопроса греха Бог не является источником греха. Поэтому он и не источник по боли, которую мы можем иметь из-за греха. Я понятно говорю? Да? Хорошо. Тогда смотрите. Наши отношения с Богом, в них задействовано несколько важных истин, которые должны стоять на своем месте. И если их не трогать, тогда я считаю, что все будет нормально. И поэтому хочу некоторые вещи, вот как камни, поставить на свое место. Бог – совершенное благо. Это неприкосновенная истина. Бог никогда не являлся причиной зла. Бог никогда, он, знаете, как Писание говорит ясно, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Вообще никакой. Самая простая и распространенная технология освящения, которую использует церковь, она звучит приблизительно так. Не греши, потому что Бог разозлится и накажет. Ну или в конец всего этого в ад пойдешь. Не греши, потому что в ад пойдешь. И работает ли эта технология? В целом да. Потому что, если человека напугать, любого человека напугать силой, особенно когда тебе нечего противоставить, а человек, сламливается, ломается, и он подчиняется. Добровольно? Нет. Приносит ли это рабство? Да. А я им скажу, что эта технология и родила целое поколение рабов в церкви. Я имею в виду людей с рабским мышлением. Они не грешат не потому, что победили грех. Они не грешат, потому что боятся Бога. А Бог по определению всемогущий, всезнающий и вездесущий. Куда же ты попрешь против него? Поэтому человек, ну, возьмем простое что-то. Человек перестает курить не потому, что он победил это и победил желание, а потому что он боится, что Бог разозлится и будет убивать, и все будет плохо, и потом в ад отправит. В ад никто не хочет. И смотрите, на самом деле эта технология родила ужасные вещи. Ну вот, ну, как мне кажется. Возьмем пример пружины. Представьте себе, что вам в руки дали пружину, да, ну, не возьмем что-то даже, ну, сложное. Возьмите простую пружину, не знаю, которая, ну, господи, ну, эспандер простой. Вот возьмите простой, вот колечко, да, резиновое. Сожмите и представьте, что вам нужно его держать весь день. Не 15 минут, весь день. Даже возьмите самый мягкий детский. Вот, ну, знаете, иногда кажется, это, знаете, ну, вот в... Или возьмите килограммовую гирю, да держите на голову. Это же легко. Первые 15 минут. Потом это все труднее и труднее. Теперь, когда мы говорим о напряжении против греха, оно круглосуточное. Смотрите теперь. Ну, это важно понять. То, о чем мы сегодня будем говорить, это важно в этом разобраться, чтобы понять место Бога и понять Божью технологию освящения. Потому что Бог не пришел нам надавать эспандеров в руки, в зубы, в ноги, под мышками. А Он пришел освободить нас от греха. Это большая разница. И поэтому Писание говорит, если Сын вас освободит, тогда истинно будете свободны. То есть Христос не пришел, смотрите, как один товарищ мой, я говорю с ним о Христе, Он человек из бизнеса. И он говорит, слушай, я тебе скажу честно, вот как есть. У меня и так головняковая жизнь. Мне и так трудно. Пожарники приезжают, им дай. Санэпидстанция приезжает, им дай. Налоговая дай. А теперь еще ты мне Бога пытаешься, которому тоже дай. Понимаете, то есть, представляете, у человека такое именно представление. Просто вы давно в церкви, вы уже по-другому думаете. А человек именно вот так думает о Боге. Почему? Церковь дала такой посыл, что Бог придет и станет бременем в твоей жизни. Что у тебя и так сложно. Он говорит, у меня дома проблемы, на работе проблемы, везде проблемы. Ты мне хочешь добавить проблем в жизни. Понимаете, вот, ну, а теперь мы с таким мышлением приходим в церковь и начинаем вот так жить. А я вам скажу, мы мужчины специфический народ. И поэтому, нам нравится наслаждение. Алло. Тем более мы сильнее, чем женщины, мы требовательнее к наслаждению. Потому что если мы не можем получить его даром, ну, мужчины готовы взять его силой. И поэтому, мы сформированы определенным образом, и есть вещи, которые греховные, тоже повлияли на нас, и мы думаем поэтому специфически. Я пытаюсь вам сказать, что мы в каком-то смысле больше открыты для греха. Поэтому столько ребят в наркотиках. Поэтому мужчины больше прелюбодействуют, извините, что скажу. Поэтому больше мужчины задействованы в порнографии и вовлечены в порнографию. Я имею в виду как потребители. И, знаете, этот список большой. Поэтому я вам скажу, нам нужно с этим разобраться. Потому что часть из вас, извините, что скажу, ты живешь с эспандерами, у тебя эспандеры везде. И вот, уже к Богу пришел. Знаете, как вот расскажу еще один честный разговор. С одним товарищем разговариваю, он говорит, ты понимаешь, у меня была нормальная жизнь, пока я в церковь не пришел. Я все понимал, все было понятно. А теперь, когда я пришел в церковь, у меня война внутри каждый день. Я раздираем конфликтами. И я, потому что уже не могу жить, как жил. Потому что уже узнал, что то, о чем мы вчера говорили. Уже узнал, что Бог есть. А часть этого откровения, что Бог есть, означает, что Он меня видит везде. И Он говорит, и во мне вот этот уровень, обвинения, уровень осуждения растет с каждым днем. Потому что есть вещи, с которыми не могу справиться. И я не знаю, что с ними делать. И вот почему, я вам скажу, вопрос греха и победы над грехом очень важен. Теперь, ну, забегая вперед, хорошо, потому что, ну, хочу, чтобы вы не ушли до конца собрания. Ну, думаю, что трое стали уходить. Ну, слава Богу, дошли до окна, вернулись. Бог не пришел быть головником в нашей жизни. Он пришел снять. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас нагружу. Он говорит, я вас успокою. То есть фактически причина, почему Бог пришел в нашу жизнь и чего Он желает от нас, Он желает нам помочь, слава Господу. И приход Иисуса Христа на землю, и когда Он пришел в твою личную, в твою жизнь, Он пришел помогать, слава Господу. Вот если вот это, ну, мы понимаем, уже слава Богу, потому что если не понимаем технологии всей, хотя бы понимаем, что у него есть мотивация помочь, аллилуйя. И, но я вам скажу, почему важно учение, почему важно то, о чем сегодня будем говорить. Ну, попытаюсь помочь вам передать то, как меня Господь научил, что меня привело к, ну, внутренней свободе. Потому что сначала ты здесь должен успокоиться и быть свободным. Чтобы, ну, ввязаться в драку против греха, ты должен внутри уже быть, ну, спокоен, целостным. И есть вопросы, которые в этом всем очень важны. Очень важны. И я постараюсь честно, ну вот, о некоторых вещах честно поговорить. Потому что, ну, истина освобождает. Истина освобождает. Мы должны понять, что вот эта технология, если ты грешишь, Бог злится, накажет, она ветхозаветнее. Это очень важное понимание. Бог не ведет нас в святость через страх. Бог против страха вообще. И теперь, есть ли у Бога технология библейская, ну, которая дает нам мотивацию бороться? Да. И нам нужно прийти к Божьей, библейской технологии. И я вам скажу, что изначально вот вопросы, которых мы касаемся, вот уже в своем корне они отличаются. Одно дело драться как свободный сын. Другое дело драться как раб, который ждет, что его убьют. В чем разница? Ну, во-первых, то, что, ну, первым мне бросается в глаза. Одно дело, знаете, кто во всей этой драке, какую позицию занимает Бог? Кто Он в этой всей драке? Давайте смоделируем ситуацию. Возьмем пример, например. Возьмем пример такой, ну, вот я бегу там, ну, вот марафончик, да? Есть судьи, есть тренер, есть я, есть зрители. Кто в этом всем Бог? А это в корне изменяет на мое состояние. Потому что если Бог судья на финише, это одна позиция. А представьте себе, что Бог тренер, который бежит рядом и подает тебе воду. Понимаете, это все изменяет. Потому что дьявол пытается нас поставить в такое место, что Бог судья на финише. Что Бог... Он говорит, давай, сделай все правильно, а победи грех, и тогда ты мне понравишься. И я дам тебе оценку какую-то. И тогда, когда мне трудно, а извините, бывает так, что, да, Павел говорит, что бывает так, что до крови доходит сражение. Когда сцепив зубы, да, победить грех. Павел сравнит это с распятием. И он говорит, что я распят для мира, и мир для меня распят. И так далее. Он говорит, что есть дни, когда тебе нужно взять оружие и драться. И, знаете, слушал одного проповедника, интересную мысль высказал. Он говорит, Павел говорит о совлечении греховного тела плоти. Он говорит, это похоже на как сдирать кожу. Иногда бывает, давайте правду скажем. Иногда бывает, что ты понимаешь, мне нужно простить, а мне вообще не, мне убить хочется, а не простить. И было бы справедливо, и человек заслужил. И иногда, ну, сцепив зубы, поступаешь правильно. Ну, я про земные вещи говорю. Так бывает или нет? Да. Хорошо. Но если вы чувствуете жизнь так же, как я, тогда мы про одинаково говорим. Смотрите теперь. Если в этот вот такой день Бог за меня, я иду к Нему за помощью. Вот в чем суть. Вот почему модель освящения или вот конструкция, которую вот, ну, идея Божья, должна быть ясной. Потому что дьявол желает, чтобы в этой битве ты видел Бога, как Он в стороне, по крайней мере. Но более того, некоторые видят, что Бог, наоборот, враг. Давай, ты что, не можешь? Но я так и знал, я уже готов, секира уже при корне, и я уже готов рубить. И знаете, ну, и у некоторых людей у меня такое отношение, что Бог уже стоит, он уже и так злой, он уже и так расстроен по поводу меня. Извините, что скажу, я с этого бизнеса прям. Слушай, я постоянно слушаю что-то, ну, в чем-то участвую, слушаю других проповедников, мне интересно, потому что, это моя работа, в конце концов, да. И вот, идея вот такая. Если уже третий год ты борешься с грехом, Бог готов тебя отрезать. Дает ли это мотивацию? Части людей – да. Какую мотивацию? Рабскую. Я же не хочу в ад. Но он уже и так разозлился. Я вам скажу, вот некоторые из вас вы здесь сидите, давайте говорить правду, некоторые вещи, с которыми вы боретесь больше 3 лет. Алло. Бывает такое? С каждым. Поэтому вот посмотрите, если мы не увидим Божью конструкцию освящения, в которой каждый, каждое действующее лицо занимает свое место, мы будем иметь неправильное представление. А из-за этого первое, что, да, я не бегу к Богу за помощью, я его и так боюсь. Он изначально против меня. Вот почему, когда я в борьбе, знаете, я не смотрю на судью, я смотрю на тренера, я смотрю на друга. Кто мне, кто стоит там, даже я хотя бы на зрителей смотрю, потому что среди зрителей есть кто-то с бутылкой воды, кто даст воду. Но я не смотрю на Бога, кто источник всего. Вот цель дьявола. Чтобы в этом марафоне, когда мы бежим, мы не смотрели на Бога. Но Бог не судья, нам финиш. Бог это друг. Бог это отец. Бог это тренер, но не судья. Пусть даже зритель за ленточкой, но не судья. Почему это важно? Знаете, смотрите. Когда мы рабское мышление имеем, и Бог против нас, мы же прячемся. Поэтому если согрешил, быстренько, вот что сделал Адам. Согрешил, быстренько спрятаться. Бог и так все видит. В смысле, от него прятать не надо. С ним наоборот разговаривать надо. Ему наоборот открыть все. Тренеру надо все открыть. Слушай, я не могу сделать это упражнение. Просто, если ты мне не поможешь, не знаю, если вы, с весом занимались, есть технологии, да, как сделать рывок. Если тебя не научить, ты можешь быть сильным, да, но тебе нужно просто выучить упражнение. И знаете, то же самое с Богом. Бог умеет сделать это упражнение. Он знает, как победить курево, как победить все угодно, что детям нужна победа. Он знает, как это победить. Более того, у него есть ответы, потому что есть, давайте пойдем глубже. Давайте пойдем, немножко поговорим об одном из пониманий природы греха. Почему люди грешат? Это поможет. И Бог это знает. Это очень, меня это радует. Потому что он не с луны свалился и такой, и не пойму, как вы живете, вы что, не умеете правильно жить? Он знает, что мы грешим не потому, что грешные. Извините, по-другому скажу. Давайте такой пример вам приведу. Магнит может притянуть только металл. Но если вы поставите что-нибудь пластмассовое, он не притянет. Представляете, что было время, когда мы не были искушаемы грехом. Это очень важное понимание. Это поможет вам понимать, что Бог понимает, что с тобой происходит. То есть Адам, живя в Едеме, он не прельщался грехом. То есть его вообще не тянуло. И сколько бы это ни стало магнит около пластмасса, у пластмасса другая природа, чем у металла. Другая природа. Вот это надо понять. У нас была другая природа. Смотрите, когда Христос пришел на землю, Писание говорит, что Он был искушаем во всем, кроме греха. Слово «искушение» можно заменить словом «Он его тянуло ко всему, Он был увлекаем всем, кроме греха». То есть, представляете, грех, когда шел около Него, Он вообще его не цеплял. То есть, Ему не хотелось, Он не боролся. Это просто не Его природа. А теперь давайте о нас правду скажем. У нас же полно внутренних сил за день уходит на то, чтобы победить искушение. Пошел сейчас лето уже заканчивается, да? Полгорода раздевается почти догола. И нам приходится каждый день убирать глаза. Писание говорит, да, увидел, забери свои глаза оттуда.
Уходят на это силы?
Да.
Теперь, а у него не уходили, представляете? То есть, какую часть дня ты тратишь силы, чтобы, скажем, не закурить, чтобы не украсть, чтобы не убить, чтобы не переспать с кем не надо спать. Теперь, а представьте, вот этого всего нет. И знаете, что произойдет тогда? Мы больше денег заработаем. Почему? Потому что больше сил внутренних есть. Больше радости будешь переживать. Больше с женой, лучше время качественной женой проведешь, с детьми. Я имею в виду то, что часть внутренних сил мы тратим на то, чтобы не грешить. Потому что вокруг соблазны. Почему важно то, о чем мы сейчас говорим? Нам нужно понять вот технологию, которую дьявол использовал, чтобы мы понимали, как Бог нам хочет помочь. Теперь, что случилось с грехопадением? Наша природа изменилась. Теперь мы стали такими, что нас прельщает грех. То есть раньше не было так. То есть Адам не жил в искушении постоянно. И вот почему, но не задавалось много вопросов. Хороший я, плохой, подвержен греху, не подвержен. Он не обвинял себя. Я вам скажу, человек, который перестал себя обвинять, уже 90% стресса забрал из своей жизни. Но теперь это уже случилось. Знаете, это знаете, как ну, все, ты уже не мальчик. Ты уже, ну как, простите. Какое-то сравнение пришло такое. Все это не изменить. Я имею в виду то, что, знаете, все, ты родился. Все, вот знаете, как игрушку сломали. Все уже. И это надо принять вот внутри себя. Вот надо понять, что произошло с человечеством. И принять это. Я имею в виду в том смысле, чтобы понимать, как все движется. Мир больше никогда не будет таким, как был. Пришел грех. Сломал планету. Сломал людей. Сломал жизнь. И Павел говорит об этом. Он говорит, я обнаружил, что когда хочу сделать доброе, во мне вот встает какой-то закон, и я делаю плохое. Понимаю, что надо делать доброе. Говорит, ну, соглашаюсь с законом Божьим, соглашаюсь с Словом Божьим, что надо правильно все делать. Но чем больше стараюсь делать правильно, делаю неправильно. И Павел делает вывод, он говорит, я нашел в себе, в членах своих, я нашел закон греха и смерти. То есть я нашел закон, который действует во мне. Что значит закон? Это важно. Значит, то, о чем сейчас говорим, вот, ну, это супер важно. Это действует всегда. Закон – это то, что действует всегда. Ты не можешь отменить закон. Мы не можем проголосовать против закона. Мы не можем проголосовать, например, отменить закон тяжения, притяжения. Что значит закон? Всегда это дважды два, в понедельник 4, во вторник тоже 4, в среду 4, всегда 4. О, так это закон. Бросил камень, упал вниз. Еще раз, 121 упал вниз. Вот значит, это закон. Теперь мы должны понять, что сегодня в человечестве или в жизни действует закон, который тянет нас к греху. Поэтому если, смотри теперь, очень важно. Можно отменить закон? Нет. Можно победить закон? Да. Давайте возьмем простой пример. Могут ли люди летать? Нет. Почему? Потому что есть закон тяжения. Но если поставить по другому вопросу. Могут люди что-то использовать, чтобы летать? Да. Если мы себя подчиним закону, который сильнее, чем закон тяжения, мы можем летать. Вот почему важно то, о чем мы говорим. Некоторые проповедники святости, они говорят, Иисус пришел и уничтожил закон греха и смерти. Это неправда. Осталось ли тяжение наше к греху? Осталось. Я имею в виду то, что мы должны понимать, вот в каком месте истории человечества мы находимся. Мы находимся в месте, когда грех влечет людей. Но мы находимся в месте, когда Христос умер и воскрес, и дал нам путь подчинить себя закону, который выше закона греха и смерти, и таким образом освободиться от закона греха и смерти. Вот о чем Павел говорит, заканчивая 7 главу Римской церкви, начиная 8. Он говорит, но теперь тем, кто во Христе, нет никакого осуждения, потому что закон духа жизни, или закон реактивной тяги, например, освободил меня от закона тяжения. Или закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
Да, аминь. Аллилуйя.
Теперь, осталось ли на земле то, что грех тебя влечет? Да. Действует ли на земле то, что Христос дал как помощь? Да, слава Господу. Но теперь мы должны понять, что такое закон Духа жизни, чтобы себя подчинить этому закону, и чтобы он помог нам освободиться от греха, нам нужно сделать четкие шаги. Слава Господу. Аминь. Теперь, радостная новость в том, что есть победа над грехом. Слава Господу. Аминь. И мы уже пережили. Часть вещей мы уже победили. Слава Господу. Часть интуитивно, часть просто, знаете, я вам скажу, что если человек тупо ходит в церковь, все равно с ним начнут происходить хорошие процессы. Аллилуйя. Он не все процессы осознает. А вот то, что мы сегодня пытаемся сделать, осознать какие-то процессы. Потому что если ты осознаешь процессы, ты выйдешь с места случайных побед над грехом к системной победе над грехом. Потому что Бог хочет, чтобы мы понимали процесс. Когда ты понимаешь процесс, ты начинаешь на него влиять. Слава Господу. Вот почему важно учение. Вот почему я пытаюсь свою профессию сделать важной. Вот почему важны учителя. Чтобы они обучили нас, да? Это, знаете, это похоже, как машина не заводится, да? Давайте побьем ее, подергаем. И иногда бывает так, что причина, что что-то где-то отошло, и бах, чудо произошло, она завелась, да? Но ты не понимаешь, что произошло. И будет это работать всегда? Нет. Потому что иногда поломка будет такая, что не хватит подергать машину. Что нужно, парень, надо только я проповедую, хорошо? Хорошо, вот когда будет твой семинар, больше не делай так, ты мне сбиваешь мысль. Держу кучу материала в голове. Смотрите теперь. Чтобы мы, вот где разочарование приходит, потому что часть грехов ушли, а мы не поняли как. Ты пришел в церковь, пожил, и раз, то отошло. Ты думаешь, вот так и дальше пойдет. Просто надо ходить сюда в церковь, меня время от времени здесь раскачивают, и машина все-таки заведется. Но на самом деле хорошая жизнь, успешная жизнь, это жизнь с откровениями. Это жизнь с обучением. Это, извините, мы используем такие термины, как ученичество. Да? Мы говорим о том, чтобы расти, о духовной. Павел говорит о зрелости духовной. Он говорит, чтобы мы все пришли в полноту познания, чтобы мы все выросли в полный возраст Христов и так далее. Кстати, это похоже, как человек, который, говорю, толкает, подергал машину, она исправилась вдруг. Либо человек, который пошел учиться, и он стал хорошим мастером. И когда, знаете, у меня есть человек, который уже много лет следит за моими машинами. И я сюда ехал, и вот среди поля просто машина остановилась. За Умани. Во-первых, я то, что первое делал, я алло. Саша, привет, как дела? Я в поле за Уманью, представляешь? Хорошо, что с ней? И вот ехал просто, вот остановилась. Он расспросил меня, пару вопросов дал, говорит, хорошо, иди погуляй, 20 минут. И вернешься, она заведется. Представьте, я вам рассказываю реальную историю. Вот пару дней назад еду сюда, мы с женой пошли погуляли, вернулись, она завелась. Он говорит, такой звоню, говорит, все как ты сказал. Я вам скажу, он для меня как бог, машинный бог просто. Вот. Он говорит, значит, это клапан. Хорошо. Ты доедешь. Если вдруг повторится, выйди, погуляй. И вот там какой-то клапан, короче, вот. Домой приедешь. Все. Моя жизнь уже изменилась. Я знаю, что домой приеду.
Я не рад.
Я знаю, что он все починит, да. Что я пытаюсь сказать? Вот есть люди, которые... У них такая жизнь христианская. Они подергали машину, что-то сработало. А потом это же не работает каждый раз. Тебе нужно стать мастером жизни своей. И Бог желает, чтобы ты влиял на процессы. Вот почему мы сегодня учимся тому, чему учимся. Возвращаясь назад, хочу вернуться к вопросу технологии закона. Она плохая по нескольким причинам. Я имею в виду технологии освящения по закону. Бог уже злой. А если ты грешишь, он начнет тебя наказывать. Поэтому не греши, и Бог не будет тебя наказывать. Она работает частично, потому что она не освобождает от греха, она просто дает пружинку в руки. Человек зажал себя, и он начинает тратить сумасшедшую энергию на то, чтобы не грешить. И, извините, что скажу, вот почему часть Божьих людей тупые,
Не потому, что они тупые. Просто вся их энергия уходит не на творчество, не на служение, не на семью, не на бизнес и зарабатывание денег. А вся энергия уходит, как бы сдержать вот этого монстра в себе. Что он готов вырваться, и все узнают, что вот я такой. Теперь Бог не пришел подзажимать наших монстров, чтобы мы сошли с ума. Ну, извините, что скажу, но правда такая, что люди из-за христианства, из-за этой модели попадают в психбольницы. У них стрессы, они болеют. Люди теряют бизнес, теряют семьи, друзей, становятся замкнутыми. Они не творческие, они не креативные. Люди вешаются из-за непреодолимого чувства вины и из-за монстра, которого они все время сдерживают. Их психика не выдерживает, и они уходят из жизни. Теперь, плохое ли христианство? Нет. Дал ли Бог эту модель? Нет. А пришел ли Христос нагрузить нас? Нет. Он пришел освободить.
Аллилуйя.
Вот почему об этом нужно говорить, о чем мы сейчас говорим. И если мы не придем к Божьей модели освящения, теперь у кого крыша покрепче, просто прячется, да? Ну, есть два выхода. Время от времени все-таки грешить, чтобы спускать пар, поэтому монстрика время от времени выпускают. Ну, можно я правду говорю, как есть, да? Он полил села, там, пожрал людей, и мы его опять закрыли, пока он все это переваривает, на какое-то время мы не грешим опять. Потом он становится голодный, начинает тревожить нас. Мы укрепляем наши стены, сражаемся с ним, потом приходит время крышу срывать, мы открываем, он опять вышел, спалил еще пару сел. Вот почему люди ходят в запои, вот почему люди возвращаются к наркотикам, вот почему люди возвращаются к блуду, почему люди возвращаются к порнографии, почему опять начинают воровать и так далее. Это же про нас. Чего так на меня смотрите? Я рассказываю про нас. Теперь, некоторые нашли эту технологию, и они вот так живут. Время от времени грешат, потом опять. Если никто не узнал, удача. Потому что, ну, внешне выглядишь как христианин, достаточно честно. Но на самом деле внутри же ты понимаешь, что ты живешь двойную жизнь. Теперь, Христос не пришел нам просто дать какой-то стандарт жизни и загнать нас в такую жизнь. Когда мы постоянно под стрессом, время от времени выпускаем нашего дракончика, возвращаем его обратно. Теперь, есть другая технология. Люди просто уходят из церкви. Они понимают, что справиться с этим не могут. Они считают, что они более честные. И поэтому я не могу и в церковь ходить, и вот так жить. Справиться с этим не могу, изменить это не могу. Поэтому я уйду из церкви, ну и пусть будет как будет. Ну, тоже выход, потому что это сохраняет психику. Фактически речь идет о самосохранении. Человек пытается сохранить себя, свою психику, свою жизнь. И когда он с чем-то не может справиться, это выше него, он пытается найти какой-то выход. Один из выходов – просто уйти, отойти от Бога подальше, признавая его существование. Но я не могу быть. Значит, христианство не для меня. Но это не так, потому что Христос сказал: «Придите ко мне все». А все включают меня, слава Богу. Это означает, что с Богом могут жить все, слава Господу, аминь. Я могу. Победить грех могут все, слава Господу. Потому что он сказал: придите все, и я, ну, скажем по-другому, я сниму с вас это бремя. И я разрушу это ярмо. Потому что если Сын освободит вас, вы станете свободны. Аминь. Теперь, хочет ли он? Да. Может ли он? Да. Существует ли технология летать? Да. Могут ли люди жить на земле и побеждать дьявола? Да. Слава Господу. Но теперь, вот почему мы отбрасываем технологии Ветхого Завета. Потому что она приводит именно к таким вещам. Она загоняет человека в тупик, потому что Павел был, вот я вам скажу, чем нравится Павел, он честно говорит. Он говорит, как есть. Я пытался осветиться, я пытался настроить себя, я же знаю, как правильно. Я же знаю, как хорошо делать. И я буду стараться. И Павел, пытаясь жить правильно, говорит: я пришел к выводу, это закон. Что значит закон? Срабатывает всегда. Сколько ни прыгай, все равно упадешь на землю. Человек сам не может решить проблему греха. И это касается всех. Много ли таких людей? Полные церкви. Теперь плохие ли? Нет, просто жизнь такая.
Как кто-то сказал, это не мы такие, это жесть такая. Жизнь такая. То есть наша природа изменилась, мы стали уязвимы, и мы стали такими, что нас влечет к греху. Вот почему, давайте еще один вопрос рассмотрим. Он важен очень. Я считаю, что в этой всей структуре или конструкции освящения, если его не видеть, мы промажем. Идея, что Бог уже злой, рассердился, и Он готов тебя наказать, если ты согрешишь, она касается имиджа Божьего. Во-первых, она загоняет нас в тупик, невозможный тупик. Во-вторых, все это усложняется тем, что образ Божий искажается. А извините, я вам скажу, это принципиально, потому что если исказить образ Божий в битве, тогда он и превращается в судью на финишной линии. А нам нужно понять, что Бог пришел быть партнером, и мы должны занять такую позицию, чтобы сделать Бога партнером. Потому что тогда, если, смотрите, технология очень простая. Если Бог против нас, тогда все равно, кто за нас. Но если Бог за нас, тогда все равно, кто против нас. И дьявол, вот что дьявол и пытается сделать так, чтобы в вопросе освящения, как и в любом вопросе, нас отделить от Бога. Чтобы это не было так, что я с Богом вместе борюсь против греха. Потому что Божья технология, к которой мы придем, она подразумевает именно такую позицию. Я вместе с Богом побеждаю грех в моей жизни. И Бог не судит меня и не наказывает меня, а помогает мне. Вот когда дьявол проиграл. Потому что фактически, модель битвы с грехом без Бога, это модель Голиаф против израильской армии. И вот когда Давид вышел, они озвучили то, как все думали. С грехом справиться невозможно. Они смеялись над Давидом, потому что если сравнить возможности Голиафа и Давида, они были несоизмеримы. То есть, вот как думает часть Божьих людей, грех победить невозможно. И это правда.
Да.
И это правда. Грех победить невозможно. Если ты думаешь так, как думает вся еврейская армия. Потому что они видели все технологии, которые были использованы. Они видели рост его и так далее. И мы же пытаемся честно говорить. Мы же понимаем, что у нас есть опыт поражений. У каждого из нас есть свой опыт поражения греха. Когда мы пытались, мы высунулись, да? И нам надавали так, что мы потом прозрели. И поэтому, когда евреи смотрели на Голиафа, они видели поражение. Но приходит человек, который вообще другого склада ума. Он говорит, самый важный вопрос в этой всей битве, что там у него в штанах, у Голиафа. Поэтому давайте снимем штаны и узнаем. Если он обрезан, тогда мы проиграли. Если Бог по ту сторону баррикады, вы должны это понять. Это работает во всей жизни. Самый важный вопрос. Я пытаюсь заработать денег. Бог на моей стороне или с той стороны? Потому что если Бог с той стороны, тогда не пытайся. И Давида интересовал самый главный вопрос. Давайте снимем штаны с Голиафа. Если он обрезан, нам конец. Но если он не обрезан, тогда как он может хулить воинство Божье? Я пойду и убью его. То есть потому что я обрезан. Я, извините, знаете, нет, это не говорить или нету?
Никого.
Вообще никого нет. Смотрите. Просто по приколу. Вообще Бог в этом всей идее, он именно шутник. Знак обрезания поместить на члене. Это же прикольно. Ну, знаете... Никто не видит, ты прав, кроме тебя. Бог сделал так, чтобы напоминание завета ты держал в руках, по крайней мере, несколько раз в день. Зеркала же не было. Если бы сегодня это было, Бог бы сделал на лбу. Но это мое мнение. Потому что я считаю, что идея такая, чтобы ты каждый день вынужден посмотреть на знак завета. А Давид рос, и у него уже было сознание. На моем хозяйстве есть знак, что Бог со мной.
Вот почему евреи такие богатые.
Кто чаще ходит в туалет, у того более процветающее мышление. Но теперь, если без шутки. Но идея, я считаю, что идея именно такая. Зеркал не было. Я говорю, если бы сегодня, Бог бы на лбу сделал. Уже каждое утро, когда ты становишься, ты видел бы знак завета. Теперь, в чем речь? Вернемся к модели основной. Вот где нам нужно поставить все на свое место. Бог не против нас, когда мы в битве за освящение. Он хочет, чтобы ты понимал, что вот этого Голиафа можно сразить, но вместе с Богом. Поэтому нам нужно увидеть концепцию, увидеть такую, я бы сказал, именно конструкцию в Слове Божьем истины об освящении, в которой каждый занимает свое место, правильное место. Тогда мы не будем как армия, которая боялась Голиафа, а мы будем как Давид, который победил. Слава Господу!